слухайте Радио Свобода. Пропануем вам актуальную тему для дискуссии. Сегодня подписаны указ про скорочение держаппарату, якое будет, вероятно, самым массовым за опошние годы. Поводле указу Александра Лукашенко, працу стратит каждый четвертый чиновник. Ти поуплывая это на эффективность працы держаппарату? Ти зашмат у нас чиновников на сегодня? И каких измену особисто вы чекали бы от працы державных структур? Вы можете брать удел у эфиры по телефонах 266-39-52, это Менский телефон «Аутоотказник», або телефон у живый эфир. Телефон Велкому 651-4204.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Ну, але спочатку новины, як закончилася одна гуманитарная история. Белорусские улады как раз с гуманитарных меркований выпустили из краины польскую громадянку Терезу Стрелец, якой больше за месяц не давали махчимости выехать домов, потребуючи выплатить 200 миллионов мыта за автомобиль, який она летость покинула на ремонт у Беларуси. У гэты понеделок спадарыня Стрелец обвясціла голодовку протесту, а у четверу вечера мытный комитет Беларуси дозволил ей выехать. За лёсом польской громадянки сочить наш коллега Валер Калиновский, який с нами на сувязи. Валер, вы дозвонились до спадарыни Стрелец. Где вы ее застали?
Ведайте, я дозвонился до Терезы Шелест, когда я с мужем Ярославом подъезжала на машине до своего уласного дому в вёсце Ортель-Крулевский Люблинского воеводства, что за 30 километров от помежного Тересполя. Ее захлынали эмоции и, перш за все, радость.
Аккурат, доезжаем до дому, увидя самоходы.
Я как раз подъезжаю до своего дома и бачу шмат машин. Ой, вось я уже дома, а у дворе полно репортеров. На душе уже лепи, я навод не ведаю, як радоваться.
Я навод не ведаю, як сетеша.
На питание, что она теперь скажет польским журналистам, Тереса мне отказала.
Ну, не ведаю, я жестом счастлива.
Навод не ведаю, то, что я счастливая. Это, напевно, что счастливая. Вот зараз увойду в свой дом и усіх повітаю.
И счастлив привітам.
Максимально коротко подсумовуючи свои пригоды в Беларуси, Тереша Стрелец заявила перш за все, что николи больше не приедет в эту Украину.
Нет, я уж, напевно, не вручу.
Валера, эта польская громадянка трымала голодовку с 8 красовика. Коли она ее спынила и тимая теперь она проблемы со здоровьем?
Тереса зазначила мне, что голодовку спынила учора в вечере, почала вживать сок и ежу и збирается найперш наведать польского лекара. Муж Тересы Ярослав Стрелец, який супроводжав ее с берестя, до разгорнутых комментаров на эту тему, так само не был сегодня готовы.
Что тут сказать? Мы все на эмоциях. Мусим остынуть. Вернемся до дому, отпочнем, и тогда уже про все расповедим. Але найперш пойдем до лекара, бо Тереза только что спинила гладовку, и треба зробить все, каб не знищить здоровье.
Валер, и нагадайте нашим слухачам, як тлумачить белорусские улады сам само затримання Терези Стрелец і тое, що її нарешті випустили.
Начальник управління організації митного контролю митного комітету Білорусі Володимир Орловський заявив, що після того, як Тереса увезла на територію України свою машину, у її з'явилися обов'язательства перед Білоруссю. І що в відповідності з законодавством країни громадянин, який має непогашену запозиченість, обмежовується у виїзді з країни. Але влади Білорусі, поводле слов Орловського, зробили гуманний крок у дочиненні до спадарині Шелест.
Вместе з тим, несмотря на наличие неисполненных польской гражданкой обязательств, белорусской стороной из гуманных соображений было принято решение о снятии ограничений на выезд гражданки Стрелец.
Я нагадаю, что Тереза Стрелец больше за месяц не могла покинуть Беларусь после того, как ей аннулировали белорусскую визу. На этом тыдні, знаходящейся у польском консуляте у Берасте, она обвестила голодовку протесту. Ее справа набыла гучный резонанс у польских СМИ. Белорусского посла Виктора Гайсенка два раза выкликали у МЗС у Польши.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І сёння мы прапануем вам абмяркоўваць тэму скарачэння дзяржаўнага апарату ў Беларусі. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне колькасці работнікаў дзяржаўных органаў і арганізацыяў у сярэднім на 25%. Гэтым дакументам зацвярджаецца новая тыпавая структура мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, парадак вызначэння колькасці работнікаў апарату, канцэрнаў, дзяржаўных устаноў. Зараз з намі на сувязі наш калега Уладзімир Глот. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
А як вы мяркуеце, чаму менавіта цяпер праводзіцца гэтае скарачэнне, якое абяцае быць самым масавым, відаць?
Ну так, яно сапраўды вельмі вялікае, як бы выглядае. А чаму цяпер? Тут ёсць некалькі прычынаў. Ну, найперш, у краіне ўсё ж не хапае грошай. Чыноўнікі зарабляюць не так ужо і дрэнна. І другая, што вельмі шмат скаргаў на тое, што апарат вялікі ад людзей, ад простых людзей, што яны прыходзяць у райвыканкам, у іншыя установы, чыноўнікаў шмат, а пытанні не вырашаюцца. Вось я думаю, гэта дзве асноўныя прычыны, і я хачу згадаць, што гэта не першае ўжо скарачэнне кадраў, і таму я звярнуўся да былога начальніка з галоўнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алега Ігнатенка, якраз займаўся вось гэтымі у яго службовых абавязках, былі кадры іх скарачэння. И я думаю, нам цікаво зараз буде почути его меркаванне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. А если брать из этих систем только какие-то элементы, это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти. Это равносильно вот этим мерам, которые сейчас принимаются. Поэтому у меня вот сомнение вызывает эффективность проводимых мероприятий. Скорее всего, это больше популизм, чем конкретное мероприятие по снижению кризисных нагрузок.
Спадраглот, як вы думаете, сапраўды, ці можна чакаць у рэальнасці таких масовых скарачэнняў, ці не будзе паралізаваная праца дзяржаўных структураў?
Ну так, вы ведаеце, тут вельмі сапраўды пытанне складанае, бо 25% это ўсё ж чвэрць, уяўляеце, ад любога арганізма адкінуць чвэрць, то ставіцца пад сумнеў. Іншая справа, што і ў савецкія часы заяўляліся пра вялікія скарачэнні, але вось якія яны былі на самой справе. І ці можна казаць пра перспектыву і параўнанне тых скарачэнняў з гэтымі, якія абяцае Александр Лукашэнка, я папрасіў выказаць сваю думку эканаміста Льва Марголіна.
И сугоды мы скорочались, теперь за все закон пенсионеров, тех особ, которые в бегущем году выйдут на пенсию, закон вакантных мест. Я думаю, что больше это будет так само и в этом разе. Так. Потому что нельзя начинать скорочать этот организм, как кажется, головой. Когда робить по розуму, так первое все требовало зробить анализ функций, анализ их задач, которые выполняют все иншие министерства, ведомства, их отделы, управление, скорочать их, а потом уже за ненадобностью можно было скорочать людей.
Спадарглот, а ці вядома, у якой ступені скарачэнне закране супрацоўнікаў сілавых структураў?
Ну, вот гэта, бадай, самое складанае і, мабыць, самае цікавае пытанне. Нейкія канкрэтныя лічбы не называюцца, але гэта, мне здаецца, якраз той участак, які Лукашэнка хутчэй за ўсё будзе закранаць, як кажуць, па мінімуму. І тут бы я хацеў зноў завярнуцца да Алега Ігнатенка, да таго ж, што акрамя ён быў высокім адказным службоўцам у адміністрацыі прэзідэнта, ён яшчэ і падпалкоўнік запасу. І таму, я думаю, вось ягонае меркаванне тут як бы з двух пазіцый для нас будзе важна.
Ну, они, естественно, принесли то, что практически никак существенно не повлияет на изменения структуры, штата и так далее. Поэтому я думаю, что, может, он и поручил в рамках вот этого проведения, но они не могут, исполнители, пойти дальше принятых уже решений изначально главой государства. А глава государства эти структуры сокращать никогда не будет, потому что тогда слабеет его власть, будет ослабевать. И смысл какой тогда? Зачем строить был огород весь этот?
Я нагадаю, што паводле новага указу Александра Лукашэнкі страціць працу ў Беларусі павінен кожны чацвёрты чыноўнік. Што вы думаеце наконт гэтага? Тэлефон у студыю 651-4204. Сёння ж таксама Александр Лукашэнка зрабіў шэраг прызначэнняў у КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама у МУС. І імёны змены нам прадставіць мой калега Алесь Дашчынскі, які цяпер з намі на сувязі.
Так, первым наместником старшины КДБ по контрвыведной деятельности стал генерал-майор Игорь Сергеенко. А генерал-майор Игорь Бусько, призначенный наместником старшины КДБ по кадровым обеспечению и организационной працы. Ободу эти чиновники уходят у спис особо, у яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. Ранее Игорь Бусько был керовником КДБ Берестейской области, а Игорь Сергеенко керовником КДБ Могилевской области. Яны трапили под визовые санкции у студени 2011 года. До речи, Игорь Сергеенко еще до працы в Могилевской области был керовником КДБ Городинской области. И вот повод для городинского журналиста Андрея Подшобута, это вот городняя, она как бы такая пляцовка, с якой вельми легко пойти наверх. Будем тут сгадывать еще и Виктора Вягеру, былого первого наместника старшини КДБ, який был звольнены перед зусім недавно. И далее вот начальником управления КДБ по Берестейской области призначенный Вячеслав Язерский, начальником КДБ по Могилевской области Александр Неверовский. И я бы означил еще призначение Игоря Буткевича первым наместником старшини Державного помежного комитета. И он заменил на этой посаде Алексея Загороднего, який был призначен после Медвежьего десанту, але протримался на своей посаде каля 8 месяцев. Ну и вот так само иншие кадровые призначения отбылись у інших структурах силовых.
Саша, а что вядома про новых призначенцев у КДБ, апроч того, что яны неуязные?
Ну, вот бы прикмет, я бы сказал, что прикметной особой у гэтым шэрагу есть 50-годовый Игорь Сергеенко. Вот в интервью газете «Вечерний Могилев», когда он там працавал, еще керовал Могилевским КДБ, он обґрунтовывал поширение полномоцтв спецслужбов тем, что небыто правоохранительные органы у Европе володуют более широкими и жесткими полномоцтвами, чем белорусские. Он скончил исторический факультет БДУ, Академию керования при президенте, походит из вёски столицы Шарковщинского района. Подчас керования Сергеенком КДБ в Могилевской области некоторые оппозиционные активисты были поставлены на профилактичный улик. Это Олег Аксенов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Шамбалова. Але спадара Сергеенку згадывают еще больше по его праце на посаде керовника КДБ Городинской области. Менавіта при им там шукали экстремизм у книгах «Листы из лесу» Павла Северинца и выпадковый президент Светланы Калинкина и Павла Шарамета, а так само на сторонках газеты польской меншости «Глаз знатненно». Вот про это сгадывает так само журналист Андрей Подшобут. Ну и так само ведомые приклады, когда при Сергеенку журналистам давали попереджение, например, Яну Роману за то, что он небыто неодноразово подавал замежным СМИ непевную тенденційну інформацію про ситуацію в Білорусі.
Дякую. Деталі кар'єрного росту нових призначенців нам представив Аліс Дашинський. З вами Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми, які ми обмірковуємо сьогодні. Білоруські улади з гуманітарних міркуванняў випустили з країни польську громадянку Терезу Стрелец, ад якої потребували виплати високого мита. Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ, яким предугледжується скорочення чиновників державного апарату приблизно на 25%. Зроблено так само нове призначення у КДБ, поміжним і слідчих комітетах, а так само у МУС. Сьогодні на процесі Саши Варлан допытывали у якости сведок белорусских дипломатов, которые супрацовничали с ведомым модельером во час поездок Центра моды БДУ Украины Европы. У понеделок шведский прокурор будет выбирать дальнейшую меру стримания для белорусской Вольги Класковской, якая подозревается у замаху на забойство мужа. Коли шведский суд признает Вольгу виноватой, ей может погрожать до 12 годов тюрьмы. У той же час ее старейшая дочка, 11-годовая Мирослава Новумович, вертается с бабулей у Беларусь. Подробности этой истории мы доведаемся от Саши Инфельд.
Дашка Вольги Класковской Мирослава будет в Беларуси сегодня или завтра, поведомил Радио Свобода Олесь Лисвинчик, былы старшиня Союза белорусов Швеции и сябр Вольги Класковской.
Дома я вчера встречался с адвокатом, как раз с матерью была Вольгина тут. Мы приходили к адвокату. Ольга написала паперу для помежников, что она не супер того, как ее матуля, бабуля Мирина, провез за миру прозмежу. Вчера я им допомог сесть на паром на Ригу. И потом мы им из парома телефонировали, что все удатно, там уже в каюте едут.
Лісвінчык виказує подяку білоруським дипломатам у Латвії за щире ставлення і допомогу, яку вони оказали у ситуації з Мирославою Новумович. Вольга Класковская с 30 соковика находится у турме, поводле обвинувашення у замаху на забойство мужа. Поводле Литвинчика адвокат Класковской Ханс Брэдберг притримливается позиции, что незначные ножевые ранения Вольга нанесла мужу Йокою Безгину у вынику самообороны.
Пошний ход. Ольга была жертвой домашнего насилия, что муж ее шмат разов сбивал. И на вот колено была тинжарная. Есть масса светков, есть официальные паперы со шпиталю, где так и написано, что гаматома на голове там, у Ольги в результате того, что ее ударил муж.
Муж тримав Вольгу замкненою кватери, як закладницу, стверджає Аліс Лісвінчик. І он розповідає, що Вольга шмат разу скардилася на гвалт з боку мужа, здєки і збіццьо. Тому міркує, що здарення відбулося, коли Вольга рятувала своє життя і життя дитяті. 14 травня відбудеться суд у справі опіки над меншим сином Вольги Класковської Адамом. Тепер він у родних свого батьки. Буде визначатися порядок опіки, бо тепер поміж Вольгою і її мужем ведеться справа об розводі. Однак Лісвінчик не выключая, что суд не отбудется, бо Вольга в турме.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сегодня исполняется 80 годов славутой оперной спевачцы Монсеррат Кабалье. Испанская сопранистка народилась у Барселоне. Ее профессийный дебют отбылся у швейцарским Базеле у 1956 года. Ну а сусветно ведомой она стала у 65 года после выступу у якости дублера на сцене Карнеги Холл у Нью-Йорку. Сегодня пропонуем послушать урывок из оперы «Дели Балакме» Монсеррат Кабалье, спервая у дуэте с Монсеррат Марти. Сегодня сусветной зорцы Монсеррат Кабалье исполнилось 80 годов. Вы слушаете «Радио Свобода». У Мянску протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым. Сегодня у суде допытывали у якости сведок белорусских дипломатов, которые супрацовничали с модельером подчас его поездок Украины и Европы. На суде присутничал наш корреспондент Олег Руздилович, и он с нами на связи. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Насколько мы памятаем, у суде на этом процессе допытывали несколько сотен сведок. Насколько важными были показания дипломатов?
Так, сапраўды вельмі важнымі і журналісты вельмі чакалі гэтых паказанняў, бо было вядома вось што. Александр Варламов у своих показаниях стверждает, что под час поездок вот на этой фуршеты, после показа моды, и он з особистих сродків фінансував фуршети, а так само тратив гроші на некі технічні забезпечення цих показів, що тут світло, інші речі, будівництво подиумів і так далі. Так ось було цікаво, а що скажуть дипломати про це, бо прокурор обвинувачений каже, що нібито все фінансувалося або з боку організаторів цих показів, або білоруськими амбасадами. Так ось, сьогодні якраз запитували білоруських дипломатів. І перші ж дипломати, це були амбасадор Німеччини Володимир Скворцов, і він частково змінив свої показання, які давав під час слідства. І він згадав епізод 2007 року, коли у Берліні у відомої галереї Лафайет білоруські моделі Саші Варламова показували білоруські моди. И Владимир Скворцов заявил в суде, что амбассада Беларуси докладно не оплачивала фуршет после показа, а кто оплачивал, ему неведомо. После этих слов прокурор за них зачепился и зачитал протокол допыту следки подчас следства, где это оказал крыху иначе. Он сказал, что тогда он выказал меркование, что фуршет оплачивала сама галерея Лафайет, то есть примающий бок. І тоді прокурор запитав, чому ви змінили показання. Ось що відказав на це Володимир Скворцов.
Да, я говорил эти показания следователя, но это как бы чисто такое предположение было. Потому что он дал основание, как предполагать, то есть почему не делать для себя такую. Ну, я затрудняюсь сейчас показать просто так ситуативно, видимо, вопрос был, да, поставлен. И я, видимо, может быть, не совсем, может быть, корректно тут все это изложил, потому что оснований каких-то считать достоверно, что оплачивалось кем и как, я не имею.
Другим следком сегодня на процессе был Сергей Малиновский. Это был супрацовник амбассады Німеччини, а теперь загадчик управы Европы МЗС Беларуси. Сергей Малиновский сказал, что в фуршете после показа у Берлине, у галереи Лафайет, финансовались так само этой организацией. И он спасался на то, что ведая, что у галереи Лафайет есть свой гастрономичный отдел. Третьим свідком виступив свідка Леонід Заруба. І він був супрацовником амбасади у Австрії. У 2010 році він допомагав Олександру Варламову у показі моди у Вені. І поводу Леоніда Заруби фуршету після показу ввогулі не було. Некілька чоловік, він сказав, у тим ліку амбасадор і організатори мероприємства тільки випили по келішку вина, не більше за тоє.
Олег, відомо, що учора на процесі опитували Олександра Казуліна. Что важного показал Александр Казулин?
Ну, Александр Казулин, по-перше, он не ведал, сказал, что он не ведая про то, что занятки с моделями и початковцами у лицея БДУ были платными. А он и тогда был ректором в БДУ, а вот не будто этого не ведали, не ведая. Когда ему показали документы про сотрудничество БДУ с агентством моды Саши Варламова, и он потлумачил, что нібито это не его подпись, и папери Махчима визывал проректор, який отказывает за даденный керунок працы, але при этом Казулин не назвал этого человека. И дошла черга задавать питание Казулину Саши Варламова, то есть пытал ти памятать вы момент наше знакомство на конкурсе МИС БДУ. Тогда ненавито поводля Варламова Казулин уговорил его заняться этим проектом и не сходить с БДУ.
Дякую. Про подробязности суду над Александром Варламовым поведомлял Олег Груздилович. Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей. Свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыни.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг. Крыху пазней у эфіры вы пачуеце апошні выпуск «Свабоды без гальштукаў», які вядзе Вячаслаў Ракіцкі, і размова вакол фатаграфіяў, якія прызналі экстрэмісцкімі. Зараз у нас ёсць званок. Хтосьці з нашых слухачоў хоча далучыцца да абмеркавання сённяшняй тэмы. Я вас слухаю. Алло.
Добрый вечер, Алена.
Добрый вечер.
Это Виктория.
Добрый вечер, Виктория. Что вы думаете про чиновников?
Ага. Ну, не верю я ни в какие сокращения чиновников. У них впервые делаются подобные заявления. Ну, потусуют немножко, отправят некоторых на пенсию. Это же надежная гвардия Лукашенко, его опора. А если чудо невиданное произойдет, значит, плохи дела в стране. Если Лукашенко жертвует самым дорогим, если не считать силовиков.
Дякую. Ну, ось такий експрес-коментар нашої слухачки Вікторії до сьогоднішнього рішення, до сьогоднішнього указу, поводле якого у Білорусі повинен стратить працю кожен четвертий чиновник. Ви можете так само виказуватися на гэтую тему, дзвонити на відомі вам телефони. Сонця, сьогодні на сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з Роджером Потоцьким. Він з'являється директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії. Це приватна недержавна грантодавча організація, фінансована Конгресом США, яка підтримує демократію во всім світі. Послухаємо відказ за навідників сайту, його задає Аліс Наткевич.
Вася з Городні питається. Потлумачте, калі ласка, навошта Америцы дапамагаць развіццю дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, Казахстан і гэтак далей. Паклаўшы руку на сэрца, вы ж разумееце, што тут дэмакратыю пабудаваць немагчыма.
America wants to support democracy overseas. We believe that everybody has the same rights.
Америка хоче підтримувати демократію в інших країнах, бо ми віримо, що усі люди мають однакові права і повинні мати однакові свободи. Було шмат місць, про які казали, що там не може бути демократії. Японія після війни, Південна Корея, Центральна Європа, Балтійські держави. Я впевнений, що Білорусь буде демократичною, питання тільки у тим, коли це відбудеться.
Will be democratic. It's only a question of when.
Богдан питається. Спадар Роджер, ви виступали супроць чемпіонату світу по хокеї. Не один ви, разом з іншими. Чому ви проіграли? Чому Лукашенко виграв? Чи можна нешта зробити ще в цій справі, чи вже поздно?
I personally was against this. I don't think that the international community should help the Lukashenko government when it comes to.
Я особисто був супроти этого. Я лічу, що міжнародна супольність не повинна допомагати ураду Лукашенки у тим, що тичиться таких мероприємств, як хокейний чемпіонат. З іншого боку, ми маємо вельми мало впливу на такі рішення. Після бойкотів Олімпіад у Москві і Лос-Анджелесі були зроблені намагання відділити спорт від політики. Я думаю, менавіта тому хокейний чемпіонат хутчэй за ўсё пройдзе ў Беларусі. Я толькі прапаную, каб беларускія арганізацыі, зацікаўленыя ў падтрымцы дэмакратыі, скарысталіся гэтым чэмпіянатам, каб прыцягнуць увагу да пытання палітвязняў, парушэння правоў чалавека ды іншых заганаў беларускага ўраду ў сферы дэмакратыі. Гэта можа быць выдатная пляцоўка, каб паўплываць на тое, што пра ўрад думаюць не толькі беларусы, але і міжнародныя заўзятары, якія прыедуць на чэмпіянат.
Both Belarusians, but also international fans attending the hockey championships think about Belarus and about the government there.
Больш адказу у Роджера Потоцкага знойдзеце на сайте свобода.org і пазней таксама там будзе інтэрв'ю з ім.